Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня после очень долгого перерыва мы продолжим с вами изучение Евангелия от Иоанна, изучим с Божьей помощью еще один небольшой кусочек. Мы по-прежнему в первой главе, хотя было уже много бесед. Мы в прошлый раз говорили о том, как Иоанн дал свидетельство приходившим из Иерусалима гостям, еврейскому истеблишменту, и сегодня мы продолжаем разговор с 29 стиха 1 главы. «На другой день увидел Йоханан Иешуа, идущего к нему, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет грех мира“». Ученики Иоанна, его слушатели, те, кто был свидетелем этих слов, разумеется, никто из них не читал Евангелия или Откровения, и возникает вопрос, что они понимали, когда они слышали слова Йоханана: «Вот Агнец Божий, который берет грехи мира». В книге Еноха, которая была в тот момент распространена, целых две главы посвящено, как ни странно, Агнцам. Енох рассказывает историю Израиля, пересказывает всю историю Израиля в терминах животных. Вот давайте попробуем прочитать фрагмент, чтобы иметь представление, о чем речь. «А когда 12 овнов, овны те же самые агнцы, выросли, отдали они одного из них ослам, и ослы те так и же отдали того овца овна волкам. Овен же тут вырос среди волков. И Господь привел 11 овнов жить с ним и пастись с ним среди волков, и умножались они, и стало много отар овечьих. И убоялись их волки, и угнетали их, пока не стали губить ягнят и бросать ягнят в реку полноводную. Но громко возопили овцы о своих ягнятах и сетовали перед Господом своим. А один овен, спасенный от волков, бежал и укрылся у диких ослов. И видел я овец, причитающих, вопиющих и умоляющих Господа изо всех сил, пока Господь этих овец не снизошел при голосе овец из возвышенного жилища и пришел к ним и пас их. И призвал он овна, укрывшегося от волков, и говорил с ним относительно волков, чтобы предостерег их не касаться овец. И пошел овен к волкам по слову Господа, и встретил его другой овен, и пошел с ним, и оба пошли, и вошли вместе в собрание тех волков, и говорили с ними, и предостерегали их с того времени не касаться овец. А вслед за тем увидел я волков, как чрезмерно со всей силой они угнетали овец, эти громко вопили. И пришел Господь к овцам, и начали они поражать волков, и стали волки причитать, но успокоились». Длинная история, фактически история всего исхода, история Израиля и пророков, пересказывается у Еноха в такой вот терминологии, где каждый раз овен – это посылаемый Господом пророк или спаситель, который овен от Господа приходит к просто овнам и спасает их. Я прошу прощения за, возможно, неправильные ударения, вспоминая, что русский язык у меня не родной, имею некоторое право ошибаться. Итак, первый вариант, что могли думать ученики. Могли думать, что вот Бог послал овна, который будет и пасхальным овном, то есть и возьмет на себя грехи, будет овном примирения. Учитель, который приведет Израиль к примирению со Всевышним, пока еще никому не ясно как, если вспомнить 53 главу Исаии, которая уже в тот момент трактовалась в мессианском ключе, то можно сказать и как, через то, что сделает себя жертвой Ашам. В любом случае, здесь можно увидеть не просто овна, жертву человека, который принесет себя в жертву, или овна, неважно. Если просто видим такого человека, возникает вопрос, зачем идти и становиться его учеником. Но мы видим овна как посланника Всевышнего, как того, кто от Всевышнего приходит. Еще один слой мы увидим, если мы вспомним или предположим, что Иоанн, скорее всего, говорил со своими учениками на арамейском языке. На арамейском языке Агнец Божий – это «Имраде Аллах». И это звучит как речение Господне. Также можно сказать и слово Господне. В тексте Еноха можно увидеть «Имра» – овен или овца, и «Хамра» – осел. «Хамра» – это еще одно значение «Хамра» – это материальный мир. Еще одно значение слова «Мра» – это речение. Слово и плоть. Если переводить мистический, упрощенно мистический. И «Имра де Альга» – это еще и Слово Божие и речение Божие. Слово Божие, как посланник Божий, тоже известно через пророков, и это очень хорошее представление. Как еще можно представить Иешуа ученикам, как объяснить, кто это? Если не сказать такую многозначную фразу, вот это Агнец Божий, и он же и речение Божие, он же и пасхальный Агнец, Агнец, который возьмет на себя грехи мира. Это уникальное по своей грандиозности представление. И дальше Йоханан говорит, это тот, о ком я сказал, за мной идет муж, который впереди меня стал, потому что прежде меня был. Следом за мной хронологически он приходит, но в духовном мире он стал впереди меня, потому что прежде меня был задуман. Во всем мире целью мироздания является Богочеловек, Бог, который живет в человеке, обоженный человек. Это цель мироздания, и Иешуа первенец. И он существовал, прежде чем что-либо существовало, прежде чем вообще существовал мир, и, конечно, прежде чем существовал Иоанн. Поэтому в духовной иерархии, в духовном мире он будет перед Иоанном, потому что и был перед ним. То, что мы видим в этом мире, хронология этого мира, это хронология сокрытия. Само слово «улям» – «мир» на иврите означает «сокрытие». Литалем – скрывать. В сокрытии, именно в скрытом, он появляется последним. Но в открытом мире, в свете, он, как, а он и есть свет, он первый. И поэтому он пришел в конце огромного периода еврейской истории, пришел после многих пророков, после всех пророков, и он становится первым. Потому что в замысле он был впереди, он был прежде. И дальше Йоханан продолжает и говорит, «И я не знал его, но я для того пришел крестить водою, чтобы он был явлен Израилю». Не так-то просто понять связь, зачем нужно было крестить водою. Можно было просто проповедовать и говорить, слушайте и не говорите, что не слышали, идет за мной тот, кто был, кто будет впереди меня, потому что он был прежде меня, Машиах грядет, и это уже всем понятно, для чего нужно было омовение водой. И здесь мы видим интересную хронологию, ведь мы читаем здесь, что происходит как бы на следующий день. Месяц Тевет начался с того, что это происходит на другой день, то есть на второй день после того, как пришли к нему посланники из Израиля, будет еще один день, другой день, когда Иоанн еще раз засвидетельствует, что он Сын Божий, и того три дня предшествует между началом официального свидетельства Иоанна и явлением Иешуа. Это по сюжету. На самом деле Иоанн крестит намного дальше, погружает намного больше времени, но нам важны эти сюжетные три дня, потому что в свое время Господь говорил с Моше, И он сказал: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моше объявил слова народа Господу и сказал: Господь Моше, пойди к народу и освети его сегодня, и завтра пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Народ призывается вымыть одежды, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на горе Синай. Три дня подготовки к явлению Господа на горе Синай, она включает омовение одежд, а омовение одежд – это и есть омовение. Речь не идет о том, чтобы постирайте одежды и одевайте их на грязное дело. Омовение одежд, и там комментаторы еврейские отмечают, это, собственно, омовение тела и одежд, подготовка человека к встрече со Всевышним. Омовение необходимо для того, чтобы в чистоте иметь восприятие. Тот, кто нечистый, тот может не увидеть чистого, не распознать чистого. И Иоанн послан подготавливать народ через погружение. Корень, который здесь использует Иоанн для слова «погружение», который вообще используется, это корень «амад», который связан с корнем «нырять глубоко», «погружаться в воду», но он же связан и со словом «стоять», со словом «амида». Можно сказать, через воду восставить или восстановить через воду, если мы знаем, что про Машеха говорят, что он не воскрес, а встал, то есть восставить через воду, восстановить человека в том виде, в котором он будет способен предстать и распознать свет. Это, можно сказать, своего рода реанимация. И дальше Йоханан продолжает и говорит: «И засвидетельствовал Йоханан, говоря: я увидел Духа, сходящего как голубь с неба, и он прибыл на нем». Йоханан объясняет, как он сам узнал Машеха, как он сам узнал Иешуа. Он говорит: у меня было знамение, я увидел Духа, сходящего как голубь с неба, и он прибыл на нем. О схождении Духа на Машеха есть много послалого «я», и «дух мой», и еще места у пророков есть. Кроме того, есть отрывок в таком апокрифе, как книга «Севил». Книга «Севил» – это апокриф, на самом деле, полуязыческий, связан со всевозможными оракулами, которые обращались к Израилю, но, среди прочего, в ней сказано, и надо сказать, что хотя эта книга сегодня, можно сказать, с сомнительной репутацией, во времена Иешуа она была популярна и распространена, разные списки подобных пророчеств. Вот одно из пророчеств: «Сына бессмертного Бога пою я великого в славе, кто еще не был рожден, когда Всевышний Родитель трон его уготовил, и кто родится вторично, в плоти кровь облечен, омытой водой Иордана, что блестящей стопой котя своего донесется». Иордан. «Я воспеваю того, кто огня избежит и увидит первым Духа Господня, светевшего в белой голубке». Дух Господень в виде белой голубки предсказан, предвиден как снисходящий на Машеха, на избранника и на Сына Божьего. Почему именно голубь? Ну, мы говорили уже, есть очень много разных причин связывать Духа с птицей. Ну, понятно, первое, что птица, она соединяет небесное и земное. Голубь первым принес ветвь, и это, как бы, в кавычках скажем, его заслуга. Израиль сравнивается с голубем. Голубь, таким образом, чистая, благородная птица. В «Песне песней» Всевышний говорит Израилю: ты голубка моя. И Машех, который связан с Израилем неразрывно, тоже, можно сказать, можно назвать голубем как образ, не только агнец. Поэтому голубь – это важный образ для понимания того, что такое Дух Святой. И дальше Иоханн говорит: «Я не знал его, но пославший меня крестить водою, тот мне сказал». Видимо, он говорит о каком-то откровении. «На ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего, он есть крестящий Духом Святым». То есть Иоанн говорит: «Я сам не имею возможности распознавать Машиахов. У меня нет карманного определителя». Но это, с одной стороны, и говорит о том, что свидетельство мое будет не свидетельством человека, а свидетельством того, кто меня послал. И тот, кто меня послал, тот и сказал: на ком увидишь голубя, на ком увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем. Голубь – это только образ. Дух не только сходит на Машиаха, но и пребывает, и остается на нем. Это не я. Озарение – это то, что можно наблюдать, то, что можно видеть видящим глазом. И Иоанн заканчивает свое свидетельство, говоря: «Я видел, я засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». И тут, конечно, у многих комментаторов возникает сложность. Почему Сын Божий? Какая связь? Не было никакой речи про Сына Божьего. Почему именно на основании этого Иоанн говорит, что он Сын Божий? Были даже такие комментаторы. Это вообще всегда такая традиция. Если ты что-то не понимаешь, попробуй исправить текст. Которые говорили: там не Сын, там написано Паис, по сути, там написано Раб. Это Раб Божий. Другие говорили, что это связано со вторым псалмом, где сказано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», и этому есть основание в других текстах. Но, опять-таки, слушатели Иоанна не читали послания к евреям, и трудно на него ссылаться. А вот другую историю, связанную с Агнцем и с сыном, слушатели Иоанна знали хорошо. Это история жертвоприношения Ицхака. Есть мидраш, который говорит: все, что сделал Авраам для ангелов и для Всевышнего, Всевышний сделал потом для народа Израилева. Авраам подал воды, и Всевышний дал в пустыне воду. Авраам накормил, и Всевышний накормил. И много еще параллелей проводится. И Авраам не пожалел сына своего для Всевышнего. И здесь агнец Авраамов параллелен Агнцу Божьему, Сыну Божьему. Мера за меру Всевышний отдает за мир, он так возлюбил мир, что отдает Сына Своего. И, возможно, можем предположить, что ученики Иоанна именно так распознали Сына Божьего. Можно, конечно, как это обычно бывает в комментариях, начать закидывать меня цитатами из Нового Завета и из других Евангелий, но я напоминаю вам, ученики не читали эти Евангелия, они не знали многого. До самого воскресения Иешуа ученики не понимают всей картины, это видно из Евангелий, из Деяний, из других книг. Поэтому говорить, что у учеников была полная картина, они все понимали, им нужны были только намеки, или только они разыгрывали эти сцены для нас, это большая, большая ошибка. Мы должны искать, где они могли видеть более-менее прямые, не слишком сложные для восприятия, не слишком заумные намеки, потому что мы помним, что Иешуа истолковывал особо от Моше, тоже уже после своего воскресения, не все было, далеко не все было так очевидно, да, и сейчас далеко не все всем очевидно, оттого многие и оставляют веру. А мы на этом месте остановимся, с Божьей помощью постараемся увеличить скорость появления этих уроков, благо темы будут гораздо менее сложные. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет понимание Его замысла, служит Ему, благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, ближних ваших и тех, кто вдали от вас, благословит родителей ваших, дедушек ваших и бабушек ваших, детей ваших, дочерей и сыновей ваших, внуков ваших и правнуков, у кого есть, благословит всех, кого вы любите, и даст вам силы полюбить тех, кого вы пока не сможете полюбить. Господь даст мир в сердце всем, кто нуждается в мире, даст пропитание тому, кто нуждается в пропитании, и исцеление тому, кто нуждается в исцелении. Благословит вас всеми своими обильными, бесконечными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.